дифирамб.
Ну что, начинаем нашу программу «Дифирамб». Сегодня у нас в студии Игорь Губерман. Приветствую вас.
Здравствуйте,
здравствуйте. Я сегодня не одна, я Ксения Ларина, напротив меня Майя Пешкова, которая, конечно же, не могла упустить такую возможность, поскольку я знаю, Майя большая поклонница творчества Игоря Губермана, как и многие-многие остальные наши слушатели. Поэтому мы сегодня вдвоем в передаче в качестве ведущих. Вам напомним телефон 363-36-59. И сегодня у вас будет возможность не только задать вопрос напрямую Игорю Губерману, но еще и получить от него подарок. Ну а что это за подарок? Может быть, вы сами скажете, что это такое?
Конечно, немедленно скажу. У меня вышло два диска. На одном я 4 часа читаю свою книгу «Пожилые записки», а второй диск часовой – это я читаю стишки, которые написал в тюрьме. И вот сидеть в уютной студии и читать стишки, которые ты написал 30 лет назад в камере – большое счастье.
Ну вот у вас тоже будет такое ощущение, да? Будет ощущение, что мы сидим в тюрьме?
Что у меня?
Когда у слушающего человека будет ощущение, что он тоже погружается вот в это пространство?
Нет, нет, я в тюрьме писал очень бодрые стишки о том, что в тюрьме очень легко выжить, надо просто с собой оставаться и так далее.
Ну вот сегодня такие замечательные подарки вы получите, дорогие друзья. Еще раз напомню, по телефону прямого эфира вы задаете вопросы Игорю Губерману во второй части нашей программы 363-36-59. Мы вас записываем и отдаем вам подарок. Но я хотела начать все-таки наш разговор с книги, которую мы сегодня не представляем, у нас ее нету. Но я посмотрела в интернете, на форумах, все так живо обсуждают, казалось бы, чего особенного, «Путеводитель по Израилю». Что это такое за проект? Расскажите.
Вы знаете, у меня есть товарищ очень близкий, Саша Окунь, совершенно изумительный художник, живет в Иерусалиме, бывший питерец, и мы с ним написали книжку «Путеводитель». Называется он, я думаю, что в коммерческих целях, «Путеводитель по стране сионских мудрецов». А так как на обложке изображены наши рожи в черных шляпах, то это про нас, наверное, и подумают. Но это не совсем путеводитель, это скорее то, что мы думаем о еврейской истории, все места обозначены, так что с этой точки зрения он и путеводитель тоже. Но там всякие, так сказать, эссе об истории. Трудно это назвать.
С присущим таким... вам сарказмом, наверное.
Ну, шутки есть немножко, да.
Ну и как шутки оценивают местные?
Пока непонятно, пока непонятно. Книжка только что вышла в издательстве «Лимбус Пресс», и поэтому пока непонятно. Думаю, что там будет очень много блох. Ну, и нам об этом не... тут же сообщат, ведь люди очень бдительные.
Ну, а есть там действительно, вот как там относятся израильтяне, относятся к чувству самоиронии? Насколько позволительно вообще шутить по поводу каких-то местных традиций, обычаев, каких-то религиозных
абсолютно можно,
да? Можно, да?
Нету никаких запретов.
Нет, как у нас тут, когда сразу же какое-нибудь общество православное начинает сразу кричать, что...
Нет, это... нет, у нас тоже кричат.
Есть
у нас
ортодоксия,
тоже...
да?
Да, ортодоксы тоже начинают кричать. Но ортодоксы очень прочное мнение, и какой-нибудь видный раф, раз приблизительно в полгода известный раввин, обязательно пишет статью, что приехавшие из России это вовсе не евреи, а все они воры и проститутки. Соответственно, в Паламе. Вот. Так что у нас осуждают это заведомо.
Угу. Майя, ты видела эту книжку? А ты видела?
Нет, я книгу не видела, но я хочу сказать о другой книге, которая только-только увидела свет, если я правильно понимаю, в издательстве «Время». Это четырехтомник.
У меня еще вышел четырехтомник в издательстве «Время», и еще выходит со дня на день шеститомник в издательстве «Эксмо». Там выходит проза, выходит и стишки, и все вместе.
Вы нам почитаете что-нибудь?
Я почитаю. Но вы знаете, Ксения Мельника, я очень расстроился, когда вы сказали, что только со второй половины. Пусть звонят люди.
Это же подожди, а мы очень... для чего тогда? Мы же должны что-то сделать, отработать свои, свои
да?
массадовские деньги.
Мы знаем, вы знаете, просто обычно звонки эти безумно интересные. Ну, так же, как и
будет, не волнуйтесь, все будет. Ну, почитайте что-нибудь, пока есть возможность.
Да у меня
пока никто не звонит. Очень хорошо. О текущем моменте. Давайте, нам о текущем моменте.
Вы знаете, вот я сейчас, я готовился, конечно, и как бы вот у меня были стишки, знаете, когда? В 85-м году, когда началась перестройка, я писал стишки, я ужасно не верил, что в России будет такое счастье, как свобода. И вдруг сегодня какие-то стишки ожили, хотя вот написаны дикое количество лет назад. Вот, например... Опять полна гражданской страсти толпа мыслителей лихих, и лижет ягодицы власти, слегка покусывая их. В нашей жизни есть кулисы, а за ними свой мирок. Там общественные крысы жрут общественный пирог. Как-то вот они оживают, эти стишки, сегодня. Российская лихая птица тройка со всех концов земли сейчас видна. И кони бьют копытами так бойко, что кажется, что движется она. А вот это недавний стишок. «Мечте сплотить народ и власть в России холодно и тяжко, поскольку меньше врать и красть никак не может власть, бедняжка». Ну и так далее.
Все очень узнаваемо, конечно. Вы знаете, раньше, когда, там, не знаю, лет, наверное, может быть, там 12, 13, 14 назад мы цитировали ваши гарики, написанные в советский период, это все был такой рассказ о нашем недавнем прошлом в качестве такого наглядного пособия для тех, кто этого уже никогда не застал, не застанет, и вот можно будет поэтому вспоминать. Но, увы, все оказалось, процесс оказался обратимым, и для меня лично вот главный вопрос все-таки, то, что касается старшего поколения, понятно. Свои сложности, свои мотивации, понятно. Но людей молодых, которые вообще не знают, что такое советская власть, почему их тянет вот все-таки назад к несвободе, к тоталитаризму, для меня все-таки это вопрос пока без ответа. Вот у вас, интересно, есть этому объяснение?
Ксеньминка, я не согласен, что их всех так тянет. Конечно,
всех,
я не специалист очень по
много.
России. И потом, смотрите, пожалуйста, я иностранный человек, поэтому я просто вынужден соблюдать...
Я в домике это называется, да?
Да, я вынужден соблюдать политкорректность, этого не говорите, черное-черное не называйте и так далее. Поэтому я скорее буду говорить вежливо, чем правдиво. Но мне кажется, что не тянет их к сильной власти. Тянет к сильной власти где-нибудь 40-летних, которые хотят порядка и так далее. А молодым все до такой лампы. По-моему.
Ну, у нас просто такие целые толпы есть молодежных движений, таких прикормленных Кремлем.
Прикормленных — это не в счет. Вы знаете, наши или там, как они еще называются, это не в счет. Это описано Орвелла, это молодые собаки, которых воспитывали на чердаке, а потом выпустили. И если из этих наших им ведь обещают, что они будут крупными администраторами, если думают, что из них получатся великолепные, так сказать, лебеди, то тогда это общество надо сейчас называть «гадкий путенок». Потому что это страшные ребята. Они ведь продаются ни за что. Они продаются за $100 и поездку в Москву. Значит, они будут продаваться за все, что угодно, что им предложат. Так что движение и общности — это молодых. Это, на мой взгляд, скорее кошмарная штука, чем это самое, чем светлое. А что касается... Нет, все-таки молодые, вы знаете, им до лампы. Они, я, знаете, споткнулся, потому что я подумал, что на самом деле и среднему возрасту тоже до лампы. Вы знаете, ведь на самом деле российская мечта существует, на самом деле. Мечта — это выжить и прожить. И больше никого ничего не интересует. У меня приятель есть, он придумал новую партию, хочет ее внедрить. Российская совестная партия замедленной демократии, а коротко — РСПСД. Вот. И ругательства нету. Но партия есть партия. Вот это, по-моему, больше похоже на партию, в которую люди пойдут.
А Губерман, Игорь, пытается быть политкорректным в нашем эфире. Но вот передо мною информационное сообщение от Балтийского информационного агентства, где вы там встречались в Санкт-Петербурге с народом, да? Буквально это было 4 числа. Вот вы там более откровенные. Я уже прочитала 10-15 книг, в которых роль положительного героя исполняет Владимир Путин. Это неправильно. Этот человек не является героем ни нравственным, ни по нравственным, ни по интеллектуальным, ни по другим качествам.
Ну, это я могу повторить спокойно. Хотя вы знаете, какая штука? На самом деле политкорректность — это такая прозрачная маска. И так придуриваться-то очень хорошо. А потому что еще возраст пожилой, надо быть, так сказать, безупречно вежливым и корректным человеком. Мы там собирались с журналистами. Сидели молодые журналисты. И я на них накинулся: почему вы ничего не пишете? Чего вы боитесь? Ничего же не сажают. Ну, в крайнем случае, убивают. Вот в «Новой газете», единственная газета, которая осталась в России, вот уже четверых убили, так сказать. Ну, в общем, это редкое.
И что журналисты ответили, интересно?
Промолчали. Или, знаете, там начали суетливо мне объяснять, что они безумно борются, вот они теперь борются с горсоветом, или как он теперь называется, чтобы какое-то здание не сносили.
Ну да, каждому есть что терять.
И каждому есть, да. Это было нехорошее.
Так вы ушли от моего вопроса-то про Путина. Почему вы считаете, что он не является героем ни по нравственным, ни по интеллектуальным, ни по другим качествам? Ведь человек с небывалым рейтингом, да, рейтинг, который у него не только растет.
Рейтинг
Значит,
Путина,
это любовь?
Рейтинг Путина говорит о народе, а не о президенте. Так что здесь не это самое. Путина мне вообще обсуждать не хочется, он мне мало интересен. Могу только повторить, что по всем тем качествам, которые я при это самое, я такого мнения и остаюсь. Смотрите, достаточно вспомнить гибель Курска. Она утонула, сказал президент, вот и все. И не пустили спасатели. А дальше Норд-Ост, а дальше Беслан. А дальше естественный вопрос, а что, собственно, произошло в стране хорошего? Что сделано за все эти годы?
Стабильность. Достигнута небывалая стабильность.
За это дикая благодарность. Но вы знаете, точно такой же любовью пользуется в Белоруссии батька Лукашенко. Тоже стабильность. Всех бандитов он убил, крупных. Чиновников он время от времени сажает. Бедность там такая чудовищная, что кризис их просто совершенно не задел. Они даже не знают практически о кризисе. Я только что из Минска. Вот. Так что это плохо, когда высокий рейтинг. Это говорит о том, что народу либо наплевать, либо народ не разбирается, либо народ странный.
А если он любит? Вы не допускаете, что это искренняя любовь?
Мне тогда очень жалко всех, кто любит. Потому что правительству не надо любить. Правительство
Никита Михалков любит. Признается в любви. Хорошо. Бог с ним, с народом. Никита Сергеевич Михалков говорит, что власть надо любить. Это его утверждение, аксиома.
Никита Сергеевич Михалков в подтверждении своих слов с огромным удовольствием на лобном месте на Красной площади поцеловал зад у какого-нибудь члена правительства. Это же не показатель. Я ведь говорю про народ. Про умных, хороших, настоящих, молчащих по всей стране людей. Они молчат. Я не знаю почему. А то, что рейтинг любят, они благодарны за спокойствие. Ну, действительно, стабильность. Но, вы знаете, на самом деле критерий качества страны – это не стабильность. Критерий качества страны он и существует. Он очень простой. Как живут ветераны труда, как живут ветераны войны и как живут больные. Вы лучше меня знаете, как они живут. На все это почему-то денег не хватает. Пускай дают деньги и Потанину, и как там у них остальных всех, я их не знаю, Дерипаски, я не знаю всех. Пусть им помогают. Но я был год назад в больнице в одной у приятеля. Меня очень трудно чем-то сильно растревожить. Я всякое видел. Я выходил, у меня ноги тряслись и сердце кололо. Так они сидели в больнице. Так лежали эти больные в больнице. Они не могли на кровати двое одновременно сесть, они коленями друг другу мешали. О запахах, атмосфере я просто не говорю. А ведь это Москва. А что же дальше? А какова реакция? Вот я вам сейчас это говорю, а сам вспоминаю о реакции замечательного врача одного. Знаете, мой товарищ врач, вы меня спросили, теперь уж, пожалуйста, я буду говорить. У меня товарищ врач приехал выручать своего брата. Помогать им, вернее. Брат входил в подъезд, двое каких-то, неизвестно кто, решили, что у него есть деньги, вошли за ним в подъезд, пробили ему череп, основание черепа, то есть почти смерть, и отобрали $100. То есть, не за что. Он стал умирать. Товарищ мой врач, он приехал из Израиля, и он его вытащил. Врачи говорят, что если бы вы не приехали, он был бы либо такой травой, растением, инвалидом с трехрублевой пенсией, или просто бы умер. Он вытащил. А мой приятель, он человек не сдержанный. Вот он разговаривает со своим товарищем, тот доктор наук, и ругает российскую медицину профессионально. За то, что дорогие лекарства, за то, что чудовищные больницы и так далее. Что ему говорит этот доктор наук, кстати, и профессор? Он говорит, ты знаешь, говорит, ты так ругаешь нашу медицину, и ты так хвалишь Израиль, что просто хочется съездить. Он говорит, ну так приезжай, в чем дело? Он говорит, нет, хочется съездить тебе по морде. Вот замечательная, по-моему, реакция, так сказать.
Ну, вот, это проявление патриотизма.
А?
Проявление патриотизма.
Конечно, да. Я только этого слова очень не люблю. А так проявление патриотизма, конечно.
Что такое патриотизм, по-вашему? Как бы вы это определили,
знаете,
чувство? Это позитивное чувство, высокое чувство?
Это или совершенно изумительное чувство, которого не существует у людей, которые вслух произносят это слово. Так мне кажется. Потому что слово это так затрепано, так, простите, засрано комсомольскими активистами и сегодняшними родителями, которые, как только говорят о патриотизме, тут же отправляются пилить бюджет или что-нибудь еще делать, что мне этого слова, я стесняюсь просто его произносить вслух. Это на самом деле очень интимное, очень это любовь.
Всегда, когда говорят о патриотизме, у нас дискутируют на эту тему, в наших программах в том числе, обязательно ссылаются как раз в качестве такого позитивного примера, говорят именно об Израиле или об Америке, что там вот типа такой вот настоящий искренний искренний патриотизм и любовь к Отечеству, что если у нас в армию надо только под конвоем вести, да, связав руки, заткнув рот кляпом, то в Израиле каждый молодой человек или молодая девушка с чувством действительно долго отправляются в армию, и никогда никто не косит, как я понимаю. Хотя там война, почти всегда война, и там реальная угроза. Вот эту разницу объясните тогда в патриотических чувствах.
Ее очень легко объяснить. Давайте. Причем обратить внимание, что у нас это называется не патриотизм у молодых солдат, а замечательным словом мотивация. А мотивация у них есть, потому что крохотная страна, потому что они воюют действительно за свою землю. Они воюют за себя. Они воюют с омерзительным врагом. О нем я сейчас скажу отдельно. Мне очень хочется просто про это сказать. И потом в этой армии, просто в израильской, просто не может быть дедовщины по очень простой причине. Это народная армия. Там служат резервисты. Какая-то регулярная армия существует, но в основном служат и здесь. Каждый живущий гражданин до, по-моему, 50 лет месяц отслуживает в армии. Поэтому твоим начальником может оказаться твой подчиненный. Который на гражданке твой подчиненный. Ну, совершенно другие взаимоотношения, о дедовщине просто не может быть и речи. И еще один предмет для мотивации. Вы знаете, какая штука? Господь Бог, по моему глубокому убеждению, сейчас ослепил целый мир, готовит Третью мировую войну. Потому что она неминуема совершенно. Потому что на мир движется зеленая чума. Когда-то я нашел эту формулировку, теперь она, по-моему, пользуется на каждом углу. Вот смотрите, была коричневая чума, была красная чума, нам известная. Сейчас, безусловно, это зеленая чума. Я не хочу оскорбить ислам, это какой-то нарыв на исламе, вот фундаментализм. Они грозят всему миру, безусловно. Потому что в Коране очень уютно сказано, что на самом деле, Магомед написал, продиктовал, он был неграмотный, что весь мир принадлежит, вся планета, это земля обетованная для мусульман. Но просто она делится на часть, которую уже завоевали мусульмане, а часть, которую не завоевали. Поэтому эта идея джихада, она витает в воздухе еще перед всеми изумительный призрак халифата VII века, который длился, так сказать, вот 3 или 4 столетия. Поэтому это страшная штука. И весь мир ослеплен. Вы знаете, а нам это очень видно. Вот нам очень видно, как это все готовится, как это зреет, какие чудовищные...
Ослеплен, вы имеете в виду... Расцвет толерантности, да, это вы имеете в виду. Ослеплен тем, что он, мир не понимает реальности и ужаса, и масштаба этой угрозы.
Вы знаете, это даже не толерантность, это нежелание видеть. Вот знаете, как страус зарывает голову в песок, и слава богу, что у страусов нет педерастии, или я просто не знаю, так сказать, на всякий случай зарывает в голову песок. Вот так весь мир. Потому что, вы знаете, замечательно кто-то сказал, что у Израиля всего два типа врагов. Израильские левые и левые всего мира. И арабский мир. С ним примирения не будет никогда. Папа Пий замечательно сказал, что этот конфликт на Ближнем Востоке, по-моему, Пий VI, что ли, я не помню их номеров, что этот конфликт может быть разрешен двумя вариантами. Либо вариант реальный, если вмешается Господь Бог, либо вариант фантастический, если стороны договорятся. Поэтому это будет совершенно несомненно.
Но при этом, простите, при этом же на территории Израиля есть и мусульманские анклавы, и арабское население,
они
которое у вас живет.
Живут, замечательно живут. Но это не мешает им выходить и кричать от счастья. Не только, когда что-нибудь происходит с израильтянами, а когда, например, в Америке рухнули эти башни-близнецы и погибло 3000 человек, они праздновали это так, как будто все переженились очень удачно на красотках. У нас, по-моему, я еще продолжу эту тему.
Есть еще время, еще полторы минуты. Просто у нас, видите, такой
молодой человек просто стоит как фигура укоризны, поэтому я решил. Да. Вот. И это еще один, мотив. Мы очень понимаем, что это, чем это все чревато. Чревато, кстати, раз уже я говорю на этом радио и для России чудовищным образом. Давайте не забудем, что эту банду убийц Хамас привечает как раз Россия.
У нас считается, что у нас она не принадлежит к террористическим организациям, вы это знаете. У нас какому-то стечению, не знаю чего, звезды так сошлись. Эта организация у нас в этом списке организаций нету. Понимаете? Нету. Это
ну,
вот...
мне здесь сказать нечего, нечего. Комментарий излишний. Да.
Ну вот теперь уже пришло время новостей. Мы Рамана Плюсова сейчас выпустим в эфир. А то он пришел футбол смотреть к нам в студию, я поняла. А потом продолжим. А давайте телефон, напомню, 363-36-59. Очень хочет Игорь Губерман услышать ваши острые и жесткие вопросы. И мы сегодня эту возможность предоставим ему. Он услышит их обязательно.
Есть возможность пощипать старичка, да.
Дифирамб.
Перед тем, как продолжить нашу встречу с Игорем Губерманом, я хочу вернуться в программу «Книжное казино», чтобы назвать имена наших слушателей, которые получают книги, о которых мы сегодня рассказывали. Книга «Майя», но я забыла наизусть, вспомни название.
«Книга ради которой», так я ее называю.
«Книга ради которой», да. Объединились писатели, которых объединить невозможно. Итак, наши слушатели получают книгу. Татьяна из Оренбурга, телефон 189. Алия, телефон 617. Ольга, телефон 338. Мобильный. Я называю, вы понимаете, да, потому что по СМС. Елена, телефон 206. Алексей, 284. И Ната, мобильный телефон, Петербург, 270. Вот наши победители. Ну, а теперь вновь напоминаю телефону нашего прямого эфира 363-36-59. У вас есть возможность задать вопрос Игорю Мироновичу Губерману. Он здесь, в студии. Давайте. Мы за ваши телефоны записываем. Вы получаете в подарок аудиокниги с где вы услышите голос Губермана. Он будет у вас в доме звучать постоянно. Поехали. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Можно задать вопрос?
Да, только представьтесь, представьтесь, скажите, как вас зовут.
Меня зовут Фаина Леонтьевна.
Как?
Фаина Леонтьевна.
Пожалуйста.
Я хотела бы спросить вашего уважаемого гостя, вот просто я слушаю его со стороны, не кажется ли ему, что это не то, чтобы не политкорректно, но как-то, может быть, я скажу резко, не совсем честно, будучи гражданином другой страны, нападать на Россию и проявлять такого рода чрезвычайно крайние антиисламские и антиарабские убеждения, которые немножко напоминают о нацизме гитлеровского толка. Я прошу прощения за мой вопрос.
Простите, пожалуйста. Да, Фаина Леонтьевна, это Фаина Гринберг, да? Это вы? Мы вас узнали. Очень приятно вас слышать.
Мне тоже очень приятно. Я прошу прощения, но меня действительно вот этот момент немножко...
Поняли, даже... поняли. Готов ответить.
Я понял, с удовольствием отвечу. С полной готовностью я отвечу. Фаина Леонтьевна, миленькая, я очень люблю Россию. Отсюда моя боль и мой стыд. И поэтому я об этом говорю. Я все время помню, что я в России прожил 52 года. И ей обязан абсолютно всем, а главным образом русскому языку. И поэтому мне очень больно за историю России. Что касается ислама, то дай бог, чтобы я оказался неправ. Вот и все. Теперь, что касается резкости моих суждений, то видит Бог, если бы я говорил об Израиле, внутри Израиля с израильтянами, вы бы такое услышали, что даже не стали бы мне звонить. Будьте здоровы.
Ну, тем не менее, Фаина Леонтьевна у нас получает, конечно же, аудиокнигу.
Конечно.
Да, спасибо. Очень лестно, что такой человек к нам дозвонился в прямой эфир. Спасибо большое. Следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Я счастлива, что дозвонилась. Хочу выразить глубочайшее уважение Игорю Ароновичу.
Мироновичу.
Имела счастье...
Игорю Мироновичу.
А?
Мироновичу.
Мироновичу, извините,
да.
Оговорилась.
Угу.
Имела счастье быть в Доме литераторов несколько лет назад на его творческом вечере. Обожаю его гарики. И очень-очень хочу поехать в Израиль, пока не была. И постараюсь вот их книжку купить, путеводитель по Израилю.
Спасибо большое.
Как вас зовут?
Меня зовут Лина.
Лина, мы ждем вопроса от вас, а не признание в любви.
Хотя, Лина, милая, хотя, Лина. Лина, хочу...
вопрос...
Да, да.
Да даже, собственно, вопроса нет. Он мой единомышленник абсолютно по всем. Я вот слушаю абсолютно во всем. Подписываю,
ну, хорошо.
Подкаст.
Лина,
спасибо,
милая, спасибо большое вам вдвойне, потому что все забыли, что это передача «Дифирамб».
Действительно.
Надо хвалить, и ни разу не похвалили.
Вот, Лина формат выдерживает. Спасибо вам большое. Следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Я хотел бы спросить у Игоря Мироновича.
когда он будет в Нью-Йорке выступать с «Миллениумами». А мы его там ждем все.
А вы из Нью-Йорка звоните?
Нет, я не из Нью-Йорка, я сейчас в России.
Батенька,
зовут меня Михаил.
Миша, милый, я не могу вам ответить с точностью, потому что я веду образ жизни девушки по вызову. Меня зовут, я приезжаю, исполняю свою функцию, получаю гонорар, спрашиваю, как понравился, и уезжаю. Пока еще не звали.
А сейчас где вы выступите в ближайшее время в Москве?
У меня 14 числа концерт. Миша, приходите, кстати, если есть еще билеты, в «Гнезде глухаря», в этом замечательном кафе. Я там очень люблю выступать. 14 числа.
А там петь будут? Музыкальные стопы, там обычно поют всегда.
Всегда поют?
Да,
нет,
да,
а
да.
Я буду, к сожалению, просто так. Но вы знаете, только что 2 дня передавали, поют Игорь Губерман.
Правда?
Да.
Серьезно? Алло, здравствуйте.
Шалом.
Это к вам, да.
Игорь Миронович.
Да.
День добрый. Гончаров Александр из Подмосковья. Мне очень нравятся ваши гарики, имею практически все ваши книги. Есть один вопрос. Ну, неужели в русском языке нельзя прожить без мата? Мне бы хотелось, чтобы ваши книги читали и мои дети, потому что они очень хорошо вписываются в антураж моей семьи. Но русский устный, ну, не очень хорошо влияет на детей.
Поняли.
Батенька,
спасибо.
Я вам отвечу с легкостью. Значит, спасибо, что вы читаете мои книги. Уверяю вас, левую ногу против кочана тухлой капусты, что ваши дети полностью знают неформальную лексику, если умеют, слышат и разговаривают, дай им Бог здоровья. Поэтому не пугайтесь.
То есть можно?
И потому что нужно и нужно. Если вы не хотите, чтобы они читали мои стишки, и вам мои неформальные выражения кажутся грубыми, пусть они почитают великого русского писателя Венечку Ерофеева. Без этого будет неполное их знакомство с русской литературой. Огромного русского писателя Юза Олешковского. И уж там разные Сорокины, их дикое количество.
Нет, но Сорокины все-таки, Юза Олешковский, это все-таки уже для тех, кто постарше. Я не думаю, что это,
а
что они что-то там поймут.
А
я так понимаю, что вот он хочет, чтобы дети прочитали. Ну, дети, ну, какие там, 13-14 лет. Считаете, можно?
Винчик,
может быть, не вслух?
По-моему, уже пора.
Или вслух
пора
можно.
Уже читать Олешковского, Ерофеева.
Вы когда матом стали ругаться?
Я, как только я начал девочкам показывать, что я уже половозрел, я курил и начал выражаться. Но мат уличный, которым пользуются подростки, это совершенно не та лексика, которой пользуются писатели. Все же зависит от вкуса. Есть полным-полно бесталанных сегодня прозаиков и поэтов, которые пишут черт знает что, и для привлечения, так сказать, как резкий запах, как феромон, используют мат. Я говорю об использовании неформальной лексики с любовью к русскому языку и со вкусом. Это действительно большая редкость. Но вообще не следует.
Ну, давайте уже прочитаем. Мы так подошли плавно еще к какому-то творческому.
Не, я
а почему?
Это.
Можно неприличные?
Не.
Боитесь?
В любом случае. Боюсь. В душе мы очень сиротливы, темны по мере ощущению. А то, что дико похотливы, мы просто тянемся к общению. А если Русь растормошит, герой по младости курчавый, она решит, что это жид, и в сон вернется величавый. Хоть и нет уже крепкой узды, россиянин тяжел на подъем, и не любит он быстрой езды по причине, что едут на нем. Ну и хватит, давайте лучше отвечать.
Давайте, мы просто такой дивертисмент, давайте. У нас же как концертное исполнение. Пожалуйста, следующий звонок. 363-36-59, вопрос из зала. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Уважаемый Игорь.
Миронович, если угодно, можно Минорович?
Знаете, вот моему сыну очень нравится, как холодно бывает в январе. Особенно удобство, к тому же все удобства...
Во дворе. Так.
Но я не сказал ему, что это вы сочинили, он думает, что это я. Сказать ему, что это вы или не надо?
Вы знаете, не надо по очень простой причине, простите, не услышал, как вас зовут.
Как вас зовут?
По той причине...
Владимир.
Владимир просто это написал, не я, поэтому не надо говорить.
Да? Угу. А вот тогда еще такой вот вопрос. А вот... Говорят, что эти самые арабы там террористы. А вот Сабра и Шатила, вот говорят, такие были деревни и были полностью уничтожены вместе со всеми жителями.
Вы знаете...
Здесь израильтяне объясняют, что там все террористы. И старики, и женщины, и дети. Все террористы.
Да, поняли, хороший вопрос.
Да, да, замечательный вопрос, спасибо большое. Вот я очень прошу ему подарить хороший вопрос. Я вам расскажу, батенька, а вы же для проверки моих слов потом просто почитайте литературу. Она достаточно распространена. В Сабре и Шатиле разрешили разыскивать террористов среди населения самим арабам, просто арабам-христианам, которых они безумно уничтожали. И вот все, что произошло в Сабре и Шатиле, сделали сами арабы, просто арабы-христиане. Это чудовищно, конечно, и лежит как бы на совести генерала Шарона. Дай бог ему здоровья, потому что он их туда запустил. Но все это делали арабы-христиане. Проверьте мои слова, это все очень просто.
Возвращаясь все-таки вот к конфликту вечному ближневосточному, как события освещаются российскими средствами массовой информации? Вас не удивило?
Вы знаете, меня в России ничего уже не удивляет. Мне только ужасно больно, повторяю, и стыдно за моих коллег-журналистов. Я много лет был журналистом, и вот мне кажется, что сегодня можно было бы освещать хотя бы поумнее, вот, хотя бы поумнее, потому что нельзя сегодня не видеть, что происходит, и чем это чревато для целого мира. Ведь, знаете, вот эта древняя пословица, что если Бог кого-нибудь хочет наказать, он его лишает разума, это ведь происходит и с целыми странами и народами. А сегодня ужасная ситуация, похожа, ну, скажем, на 1938 год, когда сдали в Мюнхене, когда сдали, продали Чехословакию и предали просто. Надеюсь, что это остановит этого зверя. Зверей никогда ничего не останавливает. Если им уступишь палец, как это любят делать левые, они мгновенно отхватят руку по локоть. Это пока в мире понимают плохо.
То есть только один путь войны? Уничтожение?
Нет. Вы знаете, я не политик и не военный, я не могу этого сказать.
Я спрашиваю, как гуманитарного человека.
Не помогать, хотя бы не помогать, хотя бы не соучаствовать, хотя бы понимать, что происходит на самом деле. А какой чудовищный крик поднимается, как только какая-нибудь антитеррористическая акция со стороны Израиля. Это ведь кошмар. Знаете, у меня был такой стишок, все в мысли сходятся одной, насчет всего одной из наций. Евреи, прихваченные войной, обязан не сопротивляться. Это же поразительно. И это какая-то подлость, предательство по отношению к самим себе. Израилю плевать. Израиль выдерживает свою миссию. Так сказать, мы же оказались на аванпосту, на форпосту вот в этой битве с надвигающейся зеленой чумой. Да хотя бы молчите, хотя бы понимаете, что происходит. А ведь шум же понимается чудовищный.
Давайте еще звонок, пожалуйста, 363-36-59, звонок из зала. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Мне Губермана.
Это я, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Это я хочу спросить у вас, и, значит, даже... А очень обрадован, что в вашем лице я и намысленника нашел. То есть, как и было заявлено раньше, кто-то сказал полностью, да?
Да-да.
Но только вот в одном варианте я не согласен. Это где употребление лексики, да? Вот этой непринятой. То есть,
да-да.
Я думаю, лучшими умами человечества Толстой, Достоевский, по-моему, не прибегали. Понимаете, что... Если мы твою, как сказано, заповедь на заповедь или правило на правило, Божье правило, свое правило, да, придумаем, то мы далеко можем уйти.
Батенька, простите, как вас зовут?
Владимир Сергеевич.
Владимир Сергеевич, миленький, не надо мне развивать эти идеи, потому что я их все знаю, я их уже слышал. Мне прощают, вы знаете, неформальную лексику не только старушки. Старушки уже, во-первых, поумнели и не имеют ко мне никаких претензий. А еще у меня был такой стишок: старушки мне легко прощают все неприличное и пошлое, во мне старушки ощущают их не случившееся прошлое.
Нет, ну вообще-то даже смешные эти претензии от взрослых людей, я просто поражена. Одно дело, если бы мы говорили там с учительницами и говорили бы о преподавании Губермана в школе в качестве вот школьной программы по литературе, я понимаю, можно было бы это обсуждать. Товарищ, я вас умоляю, ну что это, разговор.
Я, кстати, получил как-то записку здесь, в театре эстрады. Игорь Миронович, прочтите какой-нибудь ваш стишок, где максимальное количество неформальной лексики, только говорите медленно, мы записываем. Группа школьных учителей.
Хорошо. Ну, давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Здравствуйте. Меня зовут Галина Ивановна.
Да, Галина Ивановна.
Игорь Миронович, в своей книге «Прогулки вокруг барака» вы писали о проблеме неких Сергеев, готовых выступать против кого угодно, если сплотят и убедят. И вы предупреждали, что скоро эта проблема станет самой острой. Так как вы думаете, настали ли эти времена, и что делать?
Спасибо большое. Это замечательный вопрос. Вы знаете, нет, эти времена еще не настали. Это ведь происходит снизу и сверху. Сверху вот это вот сплочение кошмарное, на мой взгляд, но мы уже об этом говорили в наших и так далее, оно происходит, думаю, что оно безнадежно, эти люди их растят предателями и приспособленцами. Но это происходит и снизу в виде всяких скинхедов и так далее. Но еще им очень далеко до сплочения. Страх-то ведь в том, что однажды появится сильный, умелый, талантливый лидер, замечательный оратор, у него будет челка, у него будут усы, и будут замечательные формулировки. Вот тогда будет страшно. Пока не страшно, пока все это только начинается.
Интересно, я слышала, насколько это соответствует действительности, Игорь Миронович, то, что в Израиле тоже появились свои скинхеды.
Ой, матушка, это 5 человек, мальчишки, сопляки.
Говорят, что выходцы, естественно, из России.
Конечно. Вы знаете, им нечего делать. Они бы с удовольствием играли в пионерскую игру «Зорница». Просто им никто не подсунул игру, и они стали играть. Это чушь собачья.
То есть общество все-таки в большей степени здоровое? В этом смысле.
В этом смысле,
да?
Здоровое, но оно, вы знаете, оно, как бы сказать, немножко по-еврейски, оно безумно бдительно и паникует, как еврейские мамы, если сын споткнулся или не доел второе. Например, вот у меня жене, ее знакомая, я уже не помню где, вдруг говорит, в израильской армии началась наркомания. От этой, говорит, и сколько их? Она говорит, один. Вот это вот.
Ну так скажите, тогда в чем же результат чего? Вот такое действительно здоровое общество. Результат воспитания школьного или семейного, или религиозного.
Матушка, я не говорю, что оно абсолютно здоровое. Сегодня нет совершенно здорового
общества. Понятно, потому что мир открыт, конечно.
Дикое количество наркомании, и есть всякие мафиози и так далее. Я не говорю, что оно полностью здоровое, но оно как бы среднестатистического на сегодня здоровья для развитой демократической, нормально живущей страны. Вот только в этом смысле я говорю, что в Израиле здоровое общество.
А религия большую роль играет?
Не, на эту тему трудно говорить.
Интересно,
большую,
скажите.
К сожалению. Куча улиц, например. Конечно, к сожалению. Mm-hmm. Если они хотят молиться, пусть молятся. Зачем они мешают мне в субботу проезжать по каким-то улицам? То, что они меня осуждают, это мне наплевать. Но они... Я не могу проехать там, мне неудобно. Ну вот, если бы они могли, то они бы меня закидали, я думаю, камнями по их настроению, так сказать, сегодняшнего. А так пусть живут на здоровье. Все люди должны жить как это самое. Ну, меня время от времени не устраивает их хамство вот в виде такого обзывания там нас. Меня раздражает их... абсолютная продажность, потому что за деньги, которые даются на ешивы, даже не для них самих.
Что это такое?
Это учебное заведение религиозное, просто простите, что я не обозначил. Вот. Ну, время от времени их лидеры садятся в тюрьму, потому что очень... Но оправдываются на суде тем, что вот они для ешивы, а не для себя. То есть для себя они, конечно, отпиливают кусочек, но, так сказать, небольшой. Короче, немножко они служат в армии. Это меня раздражает чрезвычайно, надо сказать. Потому что страна их защищает, не говоря уже...
То есть они по убеждениям, по религиозным, как пацифисты, не служат в армии, да?
Они не пацифисты совсем. Они просто не хотят служить в армии, потому что там им не... Я не буду на это говорить.
Ну, интересно же, скажите.
Вы знаете, это не очень интересно, потому что я об этом говорю с омерзением, думаю об этом с омерзением, и мне кажется, это неким предательством по отношению к стране. И вот.
Видите, как вы говорите? Значит, все-таки вы патриот.
Я люблю...
Сразу появились какие-то нотки другие, интонации.
Я люблю Израиль. Это разные вещи. Я не люблю слово «патриот». Так что вот я люблю Израиль. Но я очень люблю Россию. Поверьте мне, отсюда моя боль и стыд, и отсюда все слова, которые я говорю. у нас вообще эти израильтяне, знаете как, мы когда собираемся, мы ругаем безумно наших политиков, это жуткое дело. Но если при этом сидит кто-нибудь приехавший и вякнет хоть единое слово, его затопчут.
Ну, это естественно, да. Мы такие же, в этом смысле, мне кажется, одинаковы все люди в мире, конечно же. Тем более, очень близкая нам страна по менталитету, близкая страна по менталитету Израиль, Россия.
Думаю, что очень. Вы знаете, это ведь объясняется еще тем, что все отцы-основатели Израиля, все первопроходцы, это все первая и вторая алия. Это 881 год после погромов, которые были после убийства Александра. Газеты ведь это крепко свалили на евреев, хотя их там практически не было. Потом 903 год. Ведь эти все алии, они идут от погромов. И все эти люди становились земледельцами и умирали от болотной лихорадки. Это потрясающие люди. И основатели государства все, кто из Витебска, то есть там из разных других местечек, просто абсолютно все. И поэтому образ старшего брата России, он очень висел. И потом еще евреи дико поверили в социализм, немыслимо. У нас же в кибуцах портреты Сталина сняли, но только в 60-е годы, и то с большой неохотой. Они не могли себе этого представить.
Давайте еще успеваем, может быть, два звонка принять. Пожалуйста, сделайте это. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Лиля. Ой, я очень люблю Игоря Губермана. Я хочу ему передать привет, потому что... Ой, я так рада, что я дозвонилась, я очень волнуюсь. Очень люблю ваши книги. И я хотела вас спросить, чтобы вы могли ответить Дмитрию Быкову вот на его статью «Не примазывайтесь».
Вы знаете, я, к сожалению, этой статьи не...
Лиля, ну-ка скажите нам два слова, потому что мы никто не понимаем, про что вы говорите. Давайте нам быстренько краткий посыл, какой там был в этой статье.
Это такая трилогия, и вот я на нее наткнулась в интернете, когда вначале была статья Майкова о положении, ну, об Израиле, о сегодняшнем положении. Вот то, о чем говорил Игорь Губерман, как форпост борьбы.
Так.
Вот, на нее гневно отметил Дмитрий Быков, попросил не примазываться. К тому, что Израиль не защищает в данном случае его, там, ни его как европейца, ни Европу. Вот. И еще ответил, соответственно, ему уже Виктор Шендерович. Все это очень интересно, все это легко найти в интернете.
Обязательно найдем, очень
интересно. Оно прям как трилогия идет подряд. Вот.
То есть роль Израиля в мировом пространстве, да? В мировом войне, в противостоянии злу. Ну, да, мировому?
Ну, да. Вот как
что типа работа. Быков говорит, что вот много типа на себя берет Израиль.
И в данном случае Дмитрий Быков просто говорит, что не примазывайтесь.
Ну, понятно.
И не притягивайте Европу к этому конфликту, никакого отношения к этому, никакая не борьба цивилизации. Ну, вот
а, все понятно.
Лилия милая, спасибо
вам за вопрос.
Спасибо за
просветили.
Теплые слова, да, и за вопрос. Я, к сожалению, этого еще не читал, но это лишнее подтверждение того, что Бог делает слепыми даже умных людей.
И все?
Ну, что я буду ему говорить? Я же не читал статью.
А вы почитайте теперь. Вот я, например, прочту. Мне интересно. Там какая там интересная интрига.
Мне это очень странно, потому что Дима Быков очень талантливый человек, один из любимых моих писателей. И такую глупость написать он прямо не мог. Очевидно, там что-нибудь сложнее.
Про мир хочу спросить, а не про войну. Как строится ваш день? Что видно из вашего окна? Куда вы смотрите вечером?
А у нас, знаете, был замечательный стишок. А из нашего окна Иордания видна. А из вашего окошка только Сирия немножко. Я когда приехал, я от зависти его даже продолжил. А если встанешь на диван, то заметишь и Ливан.
Ну, правда, что из вашего окошка?
Из моего окошка виден двор. У нас такие вот... Синагога видна из другого окна. Встаю я поздно и бездельничаю. Я вот пью чай, курю, читаю какие-нибудь книжки. Если найду какую-нибудь мысль украсть, я ее тут же краду и зарифмовываю, чтобы, так сказать, надежнее украсть такую кошелку. Вот. И пишу сейчас книги. Одну пишу книжку прозы, одну стихов.
А с кем говорите за жизнь?
За жизнь у меня там много друзей. У нас с женой, вернее, там несколько семей. Врачи, художник, инженеры. В общем, у нас хорошая компания. По счастью, нас Бог друзьями не обидел и в Москве, и там тоже. По московским друзьям очень скучаю. А тех вижу часто, и мы время от времени пьем водку довольно часто.
Ну что, остается только что сделать-то? Давайте попробуем еще прочесть что-то напоследок, если
не
хотите.
Не надо уже, нет, уже.
Ну, осталось, все. Как раз у вас же маленькие стишки, как вы говорите. У нас маленькие, как раз времени хватит для того, чтобы попрощаться со слушателями и прочитать что-нибудь.
Все не в попад и наобум. По всей Руси гуляет нелюдь. А в людях совесть, честь и ум живут как щука, рак и лебедь. Ну, очень грустно мне читать, как это грустно. Ну, еще один стишок я обязательно прочту. Гармонь, сарафан и береза. А с ветки поет соловей. Всей роскоши эта угроза, незримый повсюдно еврей.
Вот на этой высокопарной ноте мы простимся с Игорем Губерманом, которого мы всегда радостно встречаем в нашей студии. Спасибо вам большое, удачи, здоровья и приезжайте к нам. Спасибо.
Спасибо.
Значит, всех, кого мы услышали в эфире из наших слушателей, мы всех записали. Так что даже не интересуйтесь, несмотря на там качество ваших вопросов, мы всех записали, все вы получите диски с Игорем Губерманом, там он читает свои стихи, свои книги. Спасибо еще раз нашим слушателям и до встречи. Я с вами прощаюсь. Пока.